Глава 3. Молитва об усопших. Перешел от смерти в жизнь.
Геранда, вам больно?
А ты как думаешь? Если не доживу до рассвета, значит, настанет для меня великий день. Не будет ни вечера, ни утра. Солнце оставьте себе.
Сказано старцем 28 июня 1994 года за 2 недели до своего представления.
Геранда, когда приходит время для человека духовно подготовленного оставить этот мир, то как он себя чувствует?
Откуда мне знать?
Никто, Геранда, никогда вам не говорил?
Перешел от смерти в жизнь. Разве не так сказано в Священном Писании от Иоанна, глава 5, стих 24? Значит, эта жизнь – смерть, а смерть есть переход к истинной жизни. Следовательно, идет с радостью к жизни.
Геранда, многие святые видели души, когда они оставляют тело. Какой у них вид?
Они как дети. В иной жизни все будут как ангелы. Не будет ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни старух, ни младенцев. Все будут одного пола, одного возраста. Поэтому, когда кто-то видит души, разлучающиеся с телом, видит их словно маленьких детей. Лицо имеет свои характерные черты, но они как у детей. Когда я жил в келье Честного Креста, то иногда навещал старца Филарета.
Старец Паисий рассказал о нем в книге «Отцы-святогорцы» и «Святогорские истории».
Это был благочестивый старец, живший в соседней келье. 15 лет, до тех пор, пока сам не заболел, он ухаживал за своим послушником, отцом Варфоломеем, страдавшим болезнью Паркинсона. Когда в последний раз я пришел к нему в келью, то нашел его на полу. Уже месяц, как он ничего не ел, только пил воду, лежать он не мог, спал в обуви, сидя, прислонившись к стене. Одежда его прилипла к телу, а обувь была вся мокрая, потому что открылись раны на ногах, и из них выходила сукровица. Но сам он вел себя так, словно ничего не происходило. «Это тоже, — говорил он, — благословение от Бога». Я поднял его и попросил отца Варфоломея разрешить мне остаться у них на ночь в Каливе, чтобы помочь, но он не разрешил. Сказал, чтобы я приходил на другой день. Полночь, я молился по четкам, и что же вижу? Вижу старца Филарета со светлым лицом, возрастом примерно лет 12, восходящим на небеса в небесном свете. И я понял, что он приставился.
Геранда, первые 40 дней после приставления нужно больше молиться об усопшем?
Да, потому что душа беспокоится, не зная, какой ее ожидает суд. Я здесь возле гостиницы встретил как-то одну старую женщину, которая хотела взять у меня благословение. Я тоже поцеловал у нее руку, потому что увидел благодать Божию в этой душе. Скоро она стала монахиней. Когда она приставилась, я был здесь и благоговейно приложился к ее останкам. Потом со мной произошли 2 случая. Один здесь, в Исихастирии, а другой у меня в Каливе. Первый произошел через 7 дней после кончины этой монахини. Я увидел ее душу. Она была как ангелочек, похожа на девочку, 12 лет, и вся светилась. Второй раз она явилась мне во сне, сделала с признательностью земной поклон и поблагодарила за мои о ней молитвы. Это было очень трогательно, и я чувствовал большую радость. Когда я хотел отметить дату, то увидел, что прошло 40 дней с момента ее представления. Душа эта отличалась большой добротой и сейчас не забывает благодарить.
Будем всегда молиться об усопших.
Геранда, в костнице зажигают лампадку?
Да, это жертва об усопших. Даже просто свечку поставить за душу почившего уже большая польза. Усопших надо помнить и всегда о них молиться. Не будем забывать молиться об их душах, дабы обрели упокоение. Я каждый раз, когда у меня в Каливе бывает литургия, служу панихиду и обо всех почивших, имена которых не поминались. На Афоне в монастырях вечером в пятницу служат краткую панихиду по усопшим Сколевым, а в субботу утром служат утреннюю в Кафаликоне и литургию в Кладбищенской церкви.
Кафаликон – главный соборный храм монастыря.
Там, на кладбище, мы слагаем оружие, и из этого дома отправимся в другой.
Геранда, как молиться об усопших?
Говори, в общем, «Боже, упокой души усопших раб твоих». Если придет тебе на ум имя кого-нибудь из почивших, или случится, что умрет кто-либо из знакомых или незнакомых, и ты об этом узнаешь, то помяни и эту душу в той же молитве. Хорошо сначала поминать почивших, имеющих большую нужду, затем тех, у кого нужда меньше, и под конец знакомых. Я, хотя никогда не думаю о родственниках, если вдруг из-за усталости или по отсутствию времени не помолюсь об усопших, то вижу потом во сне своих родителей. Потому что когда я молюсь вообще об усопших, то и они получают помощь и радуются. А если не молюсь, то лишаются этого утешения. Если наши ничтожные молитвы приносят бедным усопшим помощь, тогда с нас, монахов, если мы о них не молимся, нужно с живых содрать кожу и посыпать солью.
Усопшим нужна молитва.
Геранда, на службе я больше молюсь о себе. Даже когда читаются «Блаженны непорочны в путь» об усопших, 118-й псалом, я часто продолжаю молитву о себе.
Что, все только для себя самой хочешь? Почившим нужна наша молитва, потому что сами они ничего не могут для себя сделать, а мы можем. Жил на Афоне некто дядя Янис. Он везде ходил и говорил: «Есть какая работа? Давай, какую тебе работу надо сделать?» Он был такой добрый, что отцы говорили, чтобы он стал монахом. А он отвечал: «Нет, нет, только молитесь обо мне. Не представляете, что я был за человек и что творил на войне». Как-то он мне помогал делать аналой и сказал: «Молись обо мне, потому что я большой грешник». Потом я потерял его из виду. Спустя приличное время пришел ко мне один отец и сказал: «Дядя Янис почил. Он являлся мне два раза, отправил к тебе сказать, чтобы ты поминал его об упокоении». Что же произошло? Дядя Янис пошел в один монастырь помогать монахам. Когда пришло время умирать, он сказал иеромонаху, который нес послушание на кладбище: «Брат, я большой грешник. Пожалуйста, служи на моей могиле каждый день краткую панихиду». И тот на самом деле каждый вечер ходил и служил панихиду на могиле дяди Яниса. Но через некоторое время ему дали послушание в Архандарике. Иеромонах когда помнил, а когда забывал служить панихиду. Однажды ночью ему во сне явился дядя Янис и сказал: «Пожалуйста, не забывай меня. Если не можешь сам служить по мне панихиду, то сходи к отцу Паисию и скажи ему, что я умер, потому что он каждый день меня поминает, но поминает о здравии и молится, чтобы я покаялся, а я теперь не могу покаяться». Усопшим молитва нужна больше, чем живым, потому что для живых еще есть надежда покаяния, и Бог хочет, чтобы были люди, которые просят Его об усопших, потому что окончательный суд еще не произошел. На войне один тяжелораненый попросил у священника воды, а тот не дал. Проявил равнодушие, хотя во фляжке у него было немного воды. Вскоре раненый умер, и священник, как только осознал свою ошибку, впал в отчаяние. Постоянно поминал того человека. Он пришел ко мне в Каливу и рассказал о своей беде. На самом деле это был отзывчивый человек, но сам не понял, как все случилось. Бог попустил этому произойти, ненадолго отнял свою благодать, потому что раненому очень нужна была молитва. Если бы священник дал ему воды, то скоро забыл бы о раненом, а теперь его мучила совесть, и он постоянно о нем молился.
Облегчение для почивших.
Геранда, какую пользу получают почившие от наших молитв?
Скажу тебе один пример. Если бы как-нибудь ты нашла меня в подвале и сказала бы игуменье: «Жалко человека. Давайте переведем его на верхний этаж, чтобы он, пока живет, видел солнце». Как думаешь, игуменья исполнила бы это?
Конечно, исполнила бы, Геранда.
Ну вот. Если игуменья сделает, то неужели Бог не подаст облегчения почившим, когда мы его просим? Разве не переведет в темницу с лучшими условиями содержания или даже в отдельную квартиру? В молодости я знал одну старушку, которая в противоположность своей дочери, очень щедрой и милостивой женщине, была очень скупой. Только со мной она не была скупа, потому что очень меня любила. Спустя 3 года после ее кончины, останки еще не доставали из могилы, в то время, когда я творил молитву, со мной случилось нечто странное. Из всего я понял, что один молодой человек зовет меня пойти посмотреть на старуху, потому что она меня звала. Он взял меня за руку и привел к ней на могилу. Поднял плиту, и я увидел старушку, которая кричала: «Монах, спаси меня! Монах, спаси меня!» Тело ее истлело наполовину и испускало невыносимое зловоние. Мне так было ее жалко, что я крепко обнял ее и облобызал. Несмотря на очень плохой запах, мне не хотелось от нее отходить, если бы она сама не ушла. Меня очень это удивило. Когда есть настоящая любовь с состраданием, то ни гнилая плоть не вызывает отвращения, ни зловония. Я, когда вижу светскую женщину, наряженную и благоухающую ароматами, чувствую внутреннее отвращение, а с этой бабушкой, несмотря на зловоние, не хотел расставаться, потому что чувствовал к ней сострадание. Удивительные вещи происходят в духовной жизни. У нее была большая нужда в молитве, поэтому Бог устроил, чтобы я увидел ее в таком состоянии. Потом я стал молиться об этой душе. Спустя 2 месяца я увидел, будто нахожусь в какой-то яме, наподобие воронки. Там, к несчастью, было много людей, ужасного вида, черных, которые страшно мучились. Выше я увидел старушку на светлом облаке. Казалось, что она далеко, на самом деле была близко. Она была словно маленький ребенок, но со своими чертами лица, и рядом ангел, наверное, ее ангел-хранитель. Он тер и мыл ей лицо. Вид у нее был радостный. Я обнял ее и почувствовал такую радость, что не передать словами. Усопшие — это подсудимые, рабы. Порой, когда мне приходит на память одна патриотическая песня, я прилагаю ее к усопшим. «Свобода, освободи мою слабую плоть, свобода, подари мне голос красивый, дай огонь сердцу, которое изнемогло в страданиях, и я пропою тебе радости песню, как весной соловей. Пусть песня прозвучит и в глубине порабощенной земли, проливая бальзам на душу рабов». Я прилагаю это и к себе. Разве я не изнемогаю от страданий?
Сказано в декабре 1993 года.
Я раб в этой жизни. Порабощенная земля, под которой в песне подразумеваются порабощенные греки, для меня усопшие, которые находятся в плену. И я прошу у многоблагоутробного Бога, чтобы он пролил бальзам на их души.